Тамичаса, спасибо. А что, Надежда, готовит нам погода?
А вот синоптики нам прогнозируют, что южный циклон, пройдясь по средней полосе, почти везде прошумел дождями, местами сильными, и вслед за ним хлынул холодный воздух. И день вместо солнечного и теплого оказался вчера по-осеннему хмурым и прохладным. Среднесуточная температура почти на 3 градуса была ниже климатической нормы. Но ненастье надолго не затянется, обещают синоптики. Циклон быстро уходит на восток, дождей станет меньше, а северный ветер скоро сменит южным, благодаря которому обещает вернуться теплый лето. Уже в субботу днем температура повысится до 24 градусов тепла, а вот в северо-западных областях ненастье так и не дошло. Там под защитой антициклона удерживалась преимущественно сухая и умеренно теплая погода. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Москве сегодня дожди, днем около 19 выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Ситуация в Великобритании после предотвращения серии терактов на авиалайнерах. Роль Москвы в грузино-абхазском конфликте. Дело о гибели Курска 6 лет спустя.
Таковы некоторые из наших тем, ну а первое, связанное с предотвращением терактов в Великобритании, конечно же, является для нас сегодня главной. Много на эту тему репортажей из Великобритании, из других стран. Ну а мы задаем вам вопрос: верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
7:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Англии вследствие предотвращения полицией серии терактов на самолетах были отложены многие авиарейсы, многие отменены. И пришлось это, как вы понимаете, на самый горячий период перелетов. Множество людей отправляются в отпуск. Все-таки еще лето продолжается. Поэтому в переполненных аэропортах страны весь день вчера царил хаос, о чем вы и узнаете из репортажа нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Ранним утром в четверг полиция официально объявила о предотвращенных терактах. Уровень угрозы поднялся до критического, и одновременно с этим во всех аэропортах Британии были введены усиленные меры безопасности. Пассажирам запретили брать с собой в самолеты ручную кладь, за исключением самых необходимых предметов. На борт самолетов всех авиарейсов позволялось в прозрачном пакете пронести только паспорт, бумажник, билет, очки без футляра и прописанные лекарства. Об этом в четверг утром заявил Тони Дуглас, директор лондонского аэропорта. В результате усиления мер безопасности регистрация пассажиров на рейсы всех авиалиний крайне осложнена. Мы просим всех пассажиров не приезжать сегодня в аэропорт, за исключением случаев особой необходимости. Тем, кто не может отложить полет, мы советуем приготовиться к длительным задержкам. В дополнение ко всем перечисленным мерам, все предметы, проносимые на борт самолетов, совершающих рейс в США, будут проходить вторую проверку перед посадкой. Любые обнаруженные емкости с жидкостью будут изъяты. And liquids discovered must be removed from the passengers. Позднее Министерство транспорта добавило, что надеется, что эти меры будут применяться лишь в течение ограниченного периода времени. Но пассажиры, надеявшиеся улететь из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик в четверг, проводили час за часом в хаосе. Те, кто все же надеялся улететь, заталкивали ручную кладь в багаж. На борт запрещено было проносить любые электронные устройства, в том числе телефоны. Те, кто сдал их в багаж, не имели возможности позвонить и выяснить, что же происходит. Кругом хаос. Я прибыла сюда к 9-часовому рейсу, и вот уже 3 часа не могу понять, когда же все-таки улечу. Я в растерянности. Никто не в состоянии сказать, как долго это будет длиться. Нас попросили ждать на улице, в здании аэропорта не протолкнуться. Паники нет, все под контролем, но приятного в такой ситуации мало. Пассажирам с детьми было особенно сложно. Из-за ограничений по багажу им нечем было развлекать детей во время рейса. Памперсы и детские салфетки тоже были запрещены. Бутылочку с молоком позволяли взять с собой только после того, как взрослый выпьет из нее перед проверяющими, чтобы доказать, что это молоко. Я в порядке, дети тоже. Я только волнуюсь из-за того, что тут скопилось столько народу, как бы они не потерялись. Британские авиалинии не принимали рейсов в Лондон, и большинство рейсов из Англии в Америку были отменены. Бюджетные компании EasyJet и Ryanair также отменили большинство рейсов. Пассажирам рекомендовали забронировать другой рейс. Сильнее всего задержки сказались на работе двух лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик. Но и во многих других городах по всей Англии люди вынуждены были отменить деловые поездки и перепланировать отпуска. По предварительным данным, в компании Eurostar на 10% выросли продажи билетов на поезд между Лондоном и Парижем. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве 6:13. Вы слушаете Радио Свобода. Завтра, 12 августа, исполняется 6 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой в Баренцевом море погибли 118 человек. Изменилось ли что-нибудь в деле о гибели «Курска», выяснял петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Следствие завершено, уголовное дело закрыто, кого-то даже наказали. Но родственники погибших, многие военные моряки, до сих пор пытаются разобраться, что же произошло на самом деле, из-за чего это произошло и, главное, почему не удалось спасти тех, кто остался в живых после катастрофы. Снова и снова звучат требования вернуться к материалам следствия, назвать истинные причины трагедии, наказать виновных. Но, по мнению адвоката Бориса Кузнецова, представляющего интересы родственников погибших на Курске моряков, перспектив практически нет.
Здесь в российских судах ничего произойти не может, потому что по Курску принималось политическое решение. Здесь в России вообще ожидать что-либо от власти, от судов невозможно, потому что и власти, и суды прячут настоящих виновников гибели Курска. Жду Европейского суда по правам человека.
Борис Кузнецов считает, что дело Курска было изначально, что называется, глухим, поскольку власти всячески старались спасти имидж военно-морского руководства. На следствие, на российский суд оказывалось огромное давление со стороны военной прокуратуры.
Бывший главный военный прокурор Савенков буквально вмешивался в судебные процессы. По всем делам, которые шли параллельно с основным делом Курска, принимали участие военные прокуроры, и даже сейчас, когда рассматривается, ко мне иск был предъявлен Калкутином, это главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, дело рассматривается в Санкт-Петербурге, и там сидит представитель главной военной прокуратуры. То есть они держат это дело на очень жестком контроле.
Многие люди винят в происшедшей 6 лет назад трагедии руководство военно-морского флота. По мнению Бориса Кузнецова, именно адмиралы должны нести ответственность за случившееся.
Есть такой адмирал Попов, который сейчас заседает в Совете Федерации. Он когда-то сказал: «Я хочу посмотреть в лицо тому человеку, который виноват в гибели Курска». Вот я бы рекомендовал ему в зеркало посмотреть, потому что вина в первую очередь – это командование ВМФ России и командование Северного флота.
Заявил адвокат Борис Кузнецов. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Великобритании задержаны 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров. Россия предложила свой проект резолюции о гуманитарном прекращении огня в конфликте Израиля с группировкой Хезболлах. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода, час прессы. Тема: можно ли и надо ли менять Конституцию? Об этом и многом другом в беседе президента Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Нарышкиных, главного редактора журнала «Адвокатский Петербург» Константина Федорова, адвоката Вадима Козлова и независимого журналиста Николая Ломова, ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00, время московское.
Ну а сейчас московское время 6:16, и мы будем говорить о спорте. Начнем, конечно же, с главной темы, каковой является чемпионат Европы по легкой атлетике. Проходит он в Швеции, в Гетеборге. Вчера был четвертый день состязаний, разыграны 6 комплектов наград. Ну и, пожалуй, наиболее примечательным событием была победа Фрэнсиса Обиквелу, выступающего за Португалию, на 200-метровке. Таким образом, Обиквелу сделал дубль, стал двукратным чемпионом континента. Сделал он дубль спринтерский, выиграл и 100, и 200 метров. И случилось это впервые с 78 года, когда на европейском первенстве победил дважды итальянец Пьетро Менеа. Ну а вслед за Обиквелу к финишу на 200-метровке пришли швед Йохан Висман. Это, естественно, был самый большой и приятный сюрприз для местных поклонников легкой атлетики. Бронзовую медаль завоевал Марлон Деваниш из Великобритании. Вообще у британцев вчера были 3 бронзовые награды. Еще одну завоевал в беге на 400 метров с барьерами Рис Уильямс. Победил здесь грек Периклес Яковакис. Серебряным призером стал Марек Плавго из Польши. Ну и что касается мужских соревнований, то вот еще один прошел у них финал, это ходьба на 50 километров, где победил Йоан Дениз из Франции. Испанец Хесус Анхел Гарсия стал вторым, Юрий Андронов, россиянин, закончил дистанцию третьим. К соревнованиям женщин. Здесь из 3 видов в 2 первенствовали россиянки. Ольга Котлярова выиграла забег на 800 метров. Второй здесь также была представительница России Светлана Клюка. А третья — Ребекка Лин из Великобритании. И Дарья Пищальникова победила в метании диска, опередив двукратную чемпионку мира немку Франку Дич и Николету Грасу из Румынии. Ну и еще 2 россиянки поднялись на пьедестал почета. Это было в беге на 400 метров. Татьяна Вешкурова стала второй, Ольга Зайцева третьей. Победила же болгарка Ваня Стамболова. Ну и сборная России продолжает уверенно лидировать в неофициальном общекомандном зачете, имея 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. У команды Франции 3 высшие награды, у Германии и Португалии по 2. Ну вот таковы новости легкой атлетики, а о других видах спорта мы поговорим через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Официальная Москва выразила опасения по поводу присутствия грузинского воинского контингента в Кадорском ущелье. МИД России подчеркнул, что грузинские власти стремятся создать в этом регионе плацдарм для силового решения грузино-абхазского конфликта. В ответном заявлении МИД Грузии отметил, что некоторые высокопоставленные лица в Москве фактически поощряют абхазскую сторону и другие силы к началу военных действий в Кадорском ущелье, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В Кадорском ущелье подводят итоги силовой спецоперации против вооруженного подразделения Квициани. По данным официального Тбилиси, сам Квициани скрылся в России. Президент самопроглашенной республики Абхазия Сергей Багапш заметил, когда друг напротив друга в Верхнем Кадоре стоят абхазские и грузинские военные, кто-то может выстрелить. В Сухуми раздаются призывы провести силовую операцию против грузинских военных, рассказывает эксперт по проблемам Кавказа, находящийся сейчас в Абхазии, Алексей Ващенко.
Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании, потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. Тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие. То есть, с одной стороны, здесь есть власти в Сухуми, и, с другой стороны, как бы двоевластие – это то, что там появляется правительство в изгнании.
Глава абхазского правительства в изгнании Малхас Акишбая уже подыскал в Верхнем Кадоре помещение для своих подчиненных и депутатов парламента Абхазии в изгнании, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Если первоначально президент, министр обороны и многие грузинские политики прямо говорили о том, что Кадорское ущелье – это важный военный плацдарм почти в самом центре Абхазии, откуда, по словам президента Саакашвили, рукой подать до Сухуми и грузинских святынь в бывшей автономной республике, то в последние дни после стабилизации обстановки Тбилиси делает акцент именно на переводе в Кодорское ущелье правительства Абхазской автономной республики в изгнании. Руководитель этого правительства, представляющего интересы сотен тысяч беженцев из Абхазии Малхаз Акишбая, уже побывал в ущелье. Провел первое совещание, подыскал здание, куда в ближайшее время переедет Совет Министров, дома, где поселятся министры и депутаты Верховного Совета Абхазской Автономной Республики. В то же время министр иностранных дел Гела Бежуашвили сообщил, что Грузия готова вывести из Кодорского ущелья все вооруженные силы, кроме подразделений полиции, и провести в ущелье всеобъемлющую инспекцию, с тем условием, что наблюдатели ООН и российские миротворцы проконтролируют и отвод от ущелья всех абхазских вооруженных формирований. То есть, судя по всему, на данном этапе для грузинских властей важна политическая, а не военно-стратегическая составляющая феномена Кодорского ущелья, поскольку пребывание в ущелье на территории Абхазии правительства Абхазской автономной республики в изгнании позволяет Тбилиси настаивать на участии представителей этого правительства в грузино-абхазских переговорах, что в корне меняет формат переговоров, сложившийся после 1993 года. Но вот смирится ли Сухуми с таким изменением статус-кво – очень большой вопрос.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил, что наблюдатели ООН должны начать инспекцию верхней части Кодорского ущелья 20 августа. При этом Тбилиси настаивает и на проведение инспекции нижней части ущелья, которая находится под контролем абхазских вооруженных формирований. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 6:23. Вы слушаете «Время свободы» и по нашей доброй традиции сейчас узнаете, чем живет Америка сегодня.
Чрезвычайное положение введено в американских аэропортах. Намерены ли террористы отметить годовщину 11 сентября? Права больных СПИДом нарушаются во многих странах, заявляют правозащитные организации. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Раскрытие британскими спецслужбами террористического заговора, который должен был превзойти по масштабам теракта 11 сентября, стало главной новостью в Соединенных Штатах. Тот факт, что для терактов были выбраны самолеты, направлявшиеся в Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорнию, заставил американских политиков, комментаторов и, видимо, спецслужбы задаться вопросом, все ли сделано для защиты страны от террористического нападения. Слово Алану Давыдову.
Об аресте двух десятков подозреваемых террористов в Великобритании большинство американцев с изумлением узнали за утренним кофе и по дороге на работу. Но первыми массовое психологическое потрясение, не говоря уже о неудобствах, в США испытали авиапассажиры. Как только в предрассветные часы поступила тревожная информация из Лондона, во всех аэропортах США в соответствии с единым планом были введены чрезвычайные меры безопасности, в первую очередь касающиеся контроля ручной клади, проносимой пассажирами в салон самолета. Такого американцы не припомнят. Из очередей к пункту личного досмотра в огромные баки летели бутылки, флаконы, тюбики, пузырьки и баночки, содержащие любую жидкую, полужидкую или твердую субстанцию, духи, лосьоны, лаки, мази и кремы, таблетки и зубную пасту, и даже пластиковые бутыли с обычной питьевой водой, с которыми американцы не расстаются. Исключение составляли лишь бутылочки с детским питанием, содержимое которых родители должны были попробовать на язык и дать попробовать охране. Из-за затянувшейся процедуры досмотра многие пассажиры пропускали свои рейсы, при этом их багаж улетал к месту назначения. В 8 часов утра все американские телесети уже транслировали совместную пресс-конференцию министра внутренней безопасности Майкла Чертофа и министра юстиции Альберта Гонзалеса, которые сообщили о том, что британские службы помогли Америке избежать 2-го 11 сентября. По словам Чертофа, план заговорщиков сводился к тому, чтобы, соединив в полете безопасные по отдельности компоненты в гремучую смесь, взорвать от 10 до 20 самолетов над крупнейшими американскими городами. Мы надеемся, что произведенные в Британии аресты в значительной степени сорвали основные планы террористов, но мы не вправе утверждать, что угроза полностью устранена или что мы полностью выявили и нейтрализовали каждого члена этой террористической сети. Министр внутренней безопасности сообщил, что американское правительство подняло до красного критического уровень угрозы для авиарейсов, направляющихся в США из Великобритании. На полеты внутри Соединенных Штатов, по его словам, распространен оранжевый код, соответствующий высокому уровню угрозы. В остальном по стране сохраняется желтый код, требующий повышенной бдительности. Ближе к полудню раскрытие заговора прокомментировал в прямом телеэфире президент Джордж Буш. Наша страна сейчас в большей безопасности, чем до терактов 11 сентября. Мы предприняли множество мер для защиты американского народа, но, несомненно, мы все еще не в полной безопасности, ибо по-прежнему существуют заговорщики, желающие нанести нам вред за наши убеждения. Ошибочно думать об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов Америки. Президент призвал соотечественников к терпению и бдительности.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг многие наблюдатели отметили особо тревожный, на их взгляд, аспект террористического заговора. Масштаб замысла. В В четверг многие наблюдатели отметили особо тревожный, на их взгляд, аспект террористического заговора – масштаб замысла. Террористы должны были взорвать по крайней мере 10 самолетов. В операции должны были принять участие десятки людей. Стала ли такая масштабность видения террористов сюрпризом для Майкла Раду, главы Центра изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Филадельфии? В той информации, которая у нас пока есть, трудно найти что-то новое. Британские мусульмане с пакистанскими связями, возможно, в связке с Аль-Каидой, готовят теракт. Сценарий хорошо знакомый спецслужбам в течение, по крайней мере, 10 последних лет. Еще в 1995 году был случайно разоблачен план подрыва в воздухе над Тихим океаном 11 самолетов на пути в США. А мы знаем, что Аль-Каида методично годами продолжает работать над воплощением своих террористических идей. Например, она дважды атаковала Нью-Йоркский всемирный торговый центр. Британцы недавно сообщили, что за последние 3-4 года они предотвратили больше 20 терактов. Быть может, не столь масштабных, но мы должны осознавать, что террористы постоянно пытаются нанести удар, сражение с ними не прекращается. И это лишь один из его эпизодов. Однако этот эпизод явно заставляет поднять тревожный вопрос. Если для того, чтобы взорвать самолет, требуется лишь пронести на борт 2 бутылки с жидкостью и зубную пасту, то можно ли теоретически выявить инструменты террора во время досмотра в аэропорту? Как вы считаете, запретят ли теперь проносить в самолет воду или, скажем, кремы? Я опасаюсь, что так именно и произойдет, потому что это, на мой взгляд, было бы чрезмерной реакцией, которая лишь подорвет поддержку антитеррористическим мерам среди авиапассажиров. Дело в том, что существуют другие, вполне проверенные способы выявления и досмотра подозрительных пассажиров. Но под влиянием таких эпизодов власти часто склонны принимать поспешные решения. Вообще, принципиальная проблема в попытках обезопасить страну от террористических нападений состоит в том, что террористы изобретательнее, чем те, кто пытается их остановить. Как вы считаете, подготовили ли террористы еще что-либо к годовщине терактов 11 сентября? Можно предположить, что этот теракт был приурочен к 5-летней годовщине атак. Просто террористы, возможно, решили ударить чуть раньше, до введения чрезвычайных мер контроля. Но меня больше тревожит то, что специфика этого заговора однозначно указывает на организующую руку Аль-Каиды, чего нельзя было сказать ни о терактах в Мадриде, ни о нападениях в Лондоне. Не исключено, что Бен Ладен и Завахри смогли возобновить прямое руководство террористической сетью. И именно это больше всего беспокоит меня лично в среднесрочной перспективе. Говорил Майкл Раду, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Сегодня в прямом эфире выйдет ток-шоу «Личное дело». Спасает ли замужество от одиночества? Каковы подводные камни брака для женщины? Как, живя для мужа и детей, не потерять себя? С известным психологом, писателем, тренером Екатериной Михайловой беседует автор программы Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании задержаны 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. О личности арестованных информации нет. Следствие считает, что теракты планировалось совершить с помощью жидкой взрывчатки, которую смертники должны были пронести на борт в ручной кладе. Россия предложила Совету Безопасности ООН свой проект резолюции о гуманитарном прекращении огня на 24 часа в конфликте Израиля с группировкой Хизбаллах. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что такая мера продиктована тем, что в данный момент постоянным членам Совета Безопасности не удается достичь договоренности по резолюции о прочном перемирии и политическом урегулировании конфликта. Если дипломатам в ООН не удастся договориться о прекращении огня и разоружении отрядов Хизбаллах, Израиль использует все военные средства для подавления исламских боевиков, заявил израильский министр обороны Амир Перец. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. По данным следствия, командир роты железнодорожных войск избил рядового Дмитрия Пантелеева. От полученных травм Пантелеев умер в больнице. Президент России Владимир Путин распорядился провести комплексную ревизию музейного фонда страны после краж экспонатов из Эрмитажа и Российского госархива литературы и искусства. Директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что не собирается из разразившегося скандала уходить в отставку. В России сегодня начинается очередной этап выплат компенсации гражданам, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. Средства, 10 миллионов евро, выделены германским фондом «Память, ответственности и будущее». Президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился переоборудовать палаточные лагеря резервистов в стационарные казармы, чтобы при необходимости мобилизовать за 48 часов до 100 тысяч человек. В Иерусалиме убит итальянский турист, на него с ножом напал молодой раб. Мотивы преступления неизвестны. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в четверг стали по меньшей мере 55 человек. Совет Безопасности ООН еще на год продлил мандат гуманитарной миссии в Ираке. Нынешний мандат истекает 11 августа.
Ну а теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России повышенный фон атмосферного давления может быть причиной недомогания людей, склонных к спазмам сосудов. В центральных областях погода ожидается вполне комфортной, метеопараметры близки к климатической норме. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем от 22 до 24 градусов тепла. В Москве дожди, днем около 19 выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 11 августа. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Темы следующего нашего получаса таковы.
Ситуация на российско-финляндской границе – одна из тем обзора периодических изданий Карелии. Фонд Спилберга в помощь Израилю. Подробности в панораме культурных событий.
Ну а главной нашей темой остается, естественно, событие в Великобритании, где был предотвращен крупный теракт или даже серия терактов. В связи с этим мы задаем вам такой вопрос. Верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты? Шлите нам ответы на пейджер, мы будем по ходу программы их читать. Ну а сейчас обратимся к американской реакции на эти события. В рубрике «Америка сегодня» уже отчасти об этом шел разговор. Ну а сейчас тему развивает наш корреспондент в Вашингтоне Ян Рунов.
В американских аэропортах длинные очереди пассажиров. В целях безопасности пассажирам предложено сдать все контейнеры с жидкостью и кремами, вплоть до зубной пасты, косметики, лосьонов, поскольку террористы готовились взорвать, видимо, нитроглицериновую бомбу. Как сказал Майкл Чертов, министр внутренней безопасности, лучше принять излишние меры, чем недостаточные. Он заверил, что пока нет доказательств, будто заговорщики проникли на территорию Соединенных Штатов. Но в Великобритании расследование продолжается, и могут выявиться новые подробности заговора. Он сказал, что за заговором, видимо, стоит Аль-Каида, что в нем много участников, и что он носит международный характер. Вот как комментирует раскрытие террористического заговора директор Института политики в области внутренней безопасности при университете имени Джорджа Вашингтона, в недавнем прошлом директор Совета внутренней безопасности при президенте Буше Фрэнк Силуфо. Я думаю, это подтверждает, что, к сожалению, террористическая угроза – реальность нашей повседневной жизни, а раскрытие заговора показывает важность межнационального сотрудничества, ибо мы имеем дело с угрозой не одной, а многим странам. Третий вывод – важность хорошо работающей разведки и своевременного получения информации, благодаря чему заговор был раскрыт до осуществления терактов. Сначала в течение нескольких месяцев британские службы сами следили за активностью террористической группы, но когда выяснилось, что планируемые теракты направлены против Соединенных Штатов и американских авиакомпаний, то были уведомлены американские службы безопасности, и далее работа служб обеих стран стала тщательно координироваться. В этом ключ успеха. Мы имеем дело с глобальным терроризмом, транснациональным по форме, поэтому наши службы безопасности должны действовать вместе со службами других государств. Я говорю не только об англо-американском сотрудничестве. Обмен разведданными, касающимися терроризма, должен быть всеобщим. Кстати, сотрудничество антитеррористических служб даже между странами, не согласными с внешней политикой друг друга, значительно улучшились в последнее время, и такая координация действий чрезвычайно важна, когда дело касается терроризма. Это был эксперт по вопросам внутренней безопасности и терроризма Фрэнк Силуфо. Красный уровень предупреждения в шкале чрезвычайных мер внутренней безопасности объявлен в Соединенных Штатах впервые. Он указывает на наибольший риск терактов. Из-за красного уровня все полеты пассажирских самолетов между Англией и Соединенными Штатами прекращены. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты? Анна Колчина с таким вопросом обратилась к жителям и гостям российской столицы.
Маловероятно. Просто так глобально, понимаете, решить этот вопрос нереально. Это усилия не только спецслужб, это всех ведомств должно быть, которые силовые там.
Верю. Европейские тоже на высоком уровне, наши, я думаю, не хуже.
Спецслужбы надо навести порядок, чтобы они были настоящие спецслужбы. Теракты существуют, значит, наши спецслужбы пока не могут.
Ну почему же? Конечно, верю. Ну, потому что это государственные структуры, ответственные. Я с европейскими службами не встречалась, конечно, поэтому ничего не могу сказать, но нашим почему же не доверять?
Отчасти. Ну, целиком невозможно, по-моему. Да, целиком 100% невозможно. 50%, наверное.
Да, верю. Ну, потому что были уже прецеденты предотвращения спецслужбами терактов, хотя это, конечно, выглядело не так, как было бы желательно, но тем не менее теракты были прекращены все-таки. Ну, в принципе, да, верю. Все-таки они бы не существовали, если бы не могли.
Верю.
Наверное, да. Ну, все-таки как-то они же спецслужбы, они обязаны это делать.
По-моему, нет. Не знаю, последнее время все действия показывают то, что они не способны ни на что. Почему-то. Мне кажется, что раньше все-таки наши спецслужбы были более сильные, более такие, не знаю, мне кажется, что раньше было с этим немножечко получше. Может быть, раньше такого не было, как сейчас, терроризма. В таком количестве его не было, наверное, все-таки, как сейчас. Может, поэтому. А потом же все-таки развалили эти службы. Сейчас их, вероятно, собирают опять. Ведь надо что? Надо сначала же развалить все. Это уже хорошо, что они сумели это предотвратить. И уже какая-то надежда есть, что в будущем у нас, наверное, так будет. То, что там должны были взорвать 23 самолета, теракт предполагался, что поймали там кого-то, готовился очень масштабный теракт, очень. И сумели его предотвратить. Это, конечно, это заслуга, конечно, спецслужб английских. Хвала им и честь.
Наверное, да, потому что на кого нам еще надеяться? Думаю, что верю. Хотя это зависит не от нас. И то, что нам позволено знать, только это мы и можем знать, собственно. Они могут предотвратить в меру своих способностей больших. Не знаю, я думаю, что нет.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве без 27 продолжает программу «Время свободы», выпуск новостей и культуры.
Фонд, основанный кинорежиссером Стивеном Спилбергом, пожертвует $1 миллион Израилю. Эти деньги будут потрачены в основном на оказание помощи людям, которым пришлось эвакуироваться из северных районов страны, поскольку эта территория подвергается ракетному обстрелу из Ливана. В Берлине открылась выставка, посвященная судьбе немцев, которые были изгнаны из Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Число немцев, которым пришлось покинуть Польшу, Чехословакию и другие страны в результате поражения нацистской Германии, составляет 12,5 миллионов. На выставке также представлены документы, касающиеся судьбы армянских, польских, югославских и других беженцев XX века. В ходе подготовки выставки польский эксперт сложил с себя полномочия, поскольку на него оказывали давление на родине. Заместитель министра культуры Польши высказал опасения по поводу односторонней перспективы выставки в Берлине. 88-летний корреспондент американской компании CBS Майк Уоллес взял интервью у президента Ирана Ахмадинежада. 27 лет назад Уоллес интервьюировал аятоллу Хомейни. Причем в ходе этого интервью он попросил аятоллу прокомментировать реплику тогдашнего президента Египта Анвара Садата, который назвал Хомейни безумцем. Переговоры об интервью с Ахмадинежадом длились более года. Уже в Тегеране Уоллесу пришлось почти неделю дожидаться аудиенции у президента. Полная версия интервью выйдет в эфир в воскресенье в телепрограмме «60 минут». Интернет-компания Google выставит сведения о книгах библиотеки Калифорнийского университета на свои сайты. Договоренность об этом достигнута в минувшую среду. Пользователи Google смогут узнать название книги, имя автора, прочесть краткую аннотацию и получить инструкцию, как купить или заказать книгу. Ранее Google заключил подобные сделки с библиотеками Гарварда, Стэнфорда и Американского конгресса. Французский национальный союз издателей, представляющий более 400 издателей, осуждает подобные проекты и угрожает привлечь Google и его партнеров к судебной ответственности.
Выпуск «Панорама культурных событий» подготовил Игорь Померанцев.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами газет и периодических изданий Карелии. Вас познакомит Сергей Коробов.
Назначенные на 8 октября выборы в парламент Карелии вызывают все большее внимание республиканских средств массовой информации. Независимый интернет-сайт «Политика Карелия.ру», обращаясь к этой теме, приводит результаты опроса жителей Петрозаводска, согласно которым интерес к выборным баталиям у горожан достаточно высокий. 61% опрошенных готов прийти на избирательные участки. Установленный же для голосования по партийным спискам 7% заградительный барьер преодолели на момент проведения опроса только три партии – «Единая Россия», «Яблоко» и КПРФ. Примечательно, пишет автор, что партии власти отдали предпочтение 25% опрошенных. Между тем, известно, что согласно присланной из Москвы разнарядке, «Единая Россия» должна получить на выборах в Законодательное собрание Карелии не менее 55% голосов. И значит, результаты исследования не могут не обеспокоить карельских единороссов, которые обязаны выполнить установку федерального центра. Газета «Курьер Карелии» пишет о том, что российско-финляндская граница все чаще становится местом, где иностранные граждане пытаются незаконно перебраться в Европу. За последние 3 года пограничниками Карелии задержаны 40 нарушителей государственной границы и 199 нарушителей пограничного режима. Большей частью это были представители различных африканских стран, а также граждане Турции и Ирана. На днях в Верховном суде Карелии закончился судебный процесс в отношении 4 граждан Камеруна, которые собирались по фальшивым паспортам вылететь из Петрозаводска в Хельсинки. В наказание они получили по 1,5 года заключения и отбывать срок будут в Карелии. Однако, отмечает журналист, безнаказанными чаще всего остаются многочисленные преступные группы, как правило, московские, которые занимаются изготовлением подложных паспортов и переправкой нелегалов в Финляндию. Еженедельник «Губерния» пишет об удивительной ситуации, сложившейся в туристической сфере Карелии. Каждое лето сотни круизных теплоходов, следуя по Онежскому озеру на всемирно известный остров Кижи, проплывают мимо Петрозаводска, не делая у его берегов остановки. Мимо столицы проплывают немалые деньги, которые могли бы способствовать развитию города, а туристы лишаются возможности познакомиться с одним из самых интересных городов северо-запада России. Почему, задается вопросом журналист. Отчасти причина в том, что турфирмам выгодна организация краткосрочных круизов, это приносит большую прибыль. С другой стороны, причина кроется и в том, что Петрозаводск сегодня не в состоянии предложить достойный уровень услуг. Туристов, например, должны встретить на пристани комфортабельные экскурсионные автобусы, а их в городе катастрофически не хватает. Нередко гостей усаживают в автобусы, место которым в музее или на свалке. Не хватает в столице Карелии и хороших гостиниц. В пик сезона переночевать бывает просто негде. И это самое большое препятствие в развитии туризма республики, которая славится красотой своей природы и богатым историческим наследием.
С главными темами периодических изданий Карелии вас познакомил Сергей Коробов. А в Москве 6:45, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин распорядился провести комплексную ревизию музейного фонда страны после краш экспонатов из Эрмитажа и Российского госархива литературы и искусства. В Иерусалиме убит итальянский турист. На него с ножом напал молодой араб. Мотивы преступления неизвестны. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в четверг стали по меньшей мере 55 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Правительство России одобрило вчера планы создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов, доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49% или до 1,5 миллиардов рублей, то есть до 56 миллионов долларов по текущему курсу. Каждый фонд будет ориентирован на проекты в какой-то одной отрасли экономики. Объем золотовалютных резервов России за первую неделю августа увеличился на 0,5% и составил почти 267 миллиардов долларов. Большими резервами обладают сегодня в мире только две страны – Китай и Япония, опережающие Россию по этому показателю примерно в 3 раза. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 августа генеральных лицензий у 2 московских коммерческих банков – «Фанон» и «Банк инвестиций и кредитования» за неоднократные нарушения, как отмечает Банк России, закона о противодействии отмыванию доходов. Один из 2 банков, «Фанон», является участником системы страхования частных вкладов. Его вкладчики получат компенсацию. Мировые цены на нефть снизились вчера почти на 2 доллара за баррель или на 2,5%. После заявления правительства Великобритании об аресте группы подозреваемых в подготовке новых терактов на авиарейсах через Атлантику, участники рынка предполагают сокращение спроса на топливо, как это произошло сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Еще больше снизились вчера биржевые цены на бензин и в Европе, и в Соединенных Штатах почти на 6%. Резко подешевели в Европе и акции ведущих авиакомпаний British Airways на 5%, немецкой Lufthansa почти на 3,5%, как и ирландской компании Ryanair, крупнейшего на континенте авиаперевозчика-дискаунтера. Значительно снизились и сводные индексы фондовых рынков большинства европейских стран.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио «Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 39 копеек за евро. Евро к этому часу на мировых валютных рынках стоит доллар и 28 центов.
6:49 московское время. Вы слушаете «Время свободы». А в программе «Время гостей», которую вел Михаил Соколов, обсуждалась проблема государственной шпиономании в России и сфабрикованные спецслужбами уголовные дела против ученых. Академик РАН Юрий Рыжков и ответственный секретарь Комитета защиты ученых Эрнст Черный считают неправосудным приговор физику Оскару Кайбышеву, обвиненному в незаконном экспорте двойных технологий.
Я обращаюсь к Юрию Алексеевичу Рыжову. Как вам вот этот приговор по делу ученого Кайбышева? 6 лет условно, все-таки это не 6 лет в тюрьме.
Но это не должно утешать. Сейчас обе стороны решили обжаловать этот приговор. Гарантируете, что после пересмотра этого дела дело не изменится к худшей стороне?
Я не гарантирую. По-моему, было дело Паськова, когда он обжаловал, собственно, стало хуже.
Были еще другие случаи, когда я имею в виду Сутягина, по какому-то 30 с чем-то статьям, и предлагали дать ему 13 лет, потом сняли почти по всем статьям обвинения.
33 сняли,
а по оставшимся 5 закатали 15 лет.
То, что передавал сейчас Кайбышев, вот примерно все то же самое передавалось в советские времена еще этим же институтом в страну НАТО, в Италию. Тогда это не считалось незаконным экспортом технологий двойного значения, а сейчас вот ведь таким образом происходит.
Слышал, что еще Индии продавали.
Это началось еще во времена Советского Союза. Этот вид конкретного сотрудничества включено в межправительственное соглашение. То есть оно было разрешено, естественно, КГБ и всякими другими службами Советского Союза, и все делалось под контролем. Открыто. Изменений существенных не произошло, потому что у нас довольно размытые, особенно последние документы о том, что считать секретным и несекретным, они позволяют абсолютно свободное толкование, чем и занимаются так называемые спецслужбы.
Кайбышев является владельцем интеллектуальной собственности. Это о чем призывает нас, скажем, ну, тот же президент, да? Он говорит, что нужно заменять экспорт там сырьевой на экспорт
высоких технологий.
Да, Федеральная служба безопасности нанесла мощнейший удар по очень эффективному и успешному институту. Вот о чем идет речь. Наши радиослушатели, некоторые, наверное, не до конца понимают, что его не обвинили в разглашении гостайны. Пытались обвинить.
Но сняли
обвинение. Пришлось снять это обвинение. Машина, которая вот именуется ФСБ, она не имеет заднего хода. И если они уж начали говорить о том, что виновен хоть в чем-нибудь, ну не виновен в гостайне, ну тогда ладно, двойные технологии. А плюс ко всему, это они придумали термин «парашютные статьи». Включаются статьи экономические.
Я с Эрнстом и с Гинзбургом пишем письма, в том числе и президенту, по всем этим делам. Я договорился с Лукиным, он сам заинтересовался какое-то время назад этими шпионскими делами, попросил он дать документы и решил донести их до президента. И в начале прошлого года он побывал у президента, разные дела представлял там и по армии, и по, в том числе и по шпионам. Он мне сказал, что Владимир Владимирович дал указание Патрушеву разобраться. Патрушев сказал, что если у нас есть какие-то, так сказать, ошибки, мы накажем. Но вообще надо охранять секреты страны, с чем никто не спорит.
Возникает понимание в демократических странах Запада. Многие не знают, наверное, что 7 июня комитет ПАСЭ по правам человека рассматривал вот наше обращение, связанное вот с проблемой шпиономании и с посадками невиновных людей. Осенью будет рассматриваться, по-видимому, на сессии ПАСЭ. Общественная палата все-таки снизошла и посмотрела. Это вопрос сегодня уже не юридический, на мой взгляд. Это вопрос политический. Для того, чтобы решать политические вопросы, нужны не общественные организации, а серьезная политическая оппозиция. Ее у нас нет.
Я не знаю, будет.
Потому
что она не поддержана обществом. Оно в основном удовлетворено. Это показывают все опросы. Существует приоритет прав человека и свободы политической. Политическая свобода — это контроль над властью, в том числе и над КГБ. Вот этого не было сделано. Теперь мы имеем экономику ту, которую имеем, и ту политическую свободу, которую имеем.
С ведущим программы «Время гостей» Михаилом Соколовым беседовали академик Юрий Рыжков и секретарь Комитета защиты ученых Эрнст Черный.
И вновь возвращаемся к событиям в Соединенных Штатах Америки.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о нарушении прав больных СПИДом в России и в мире. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По попытке властей городка Блэкджек в Миссури утвердить на своей территории безукоризненные моральные принципы неконституционны, заявляют в судебном иске к муниципалитету Оливия Шелтрек и Фандре Лавинг, родители трех детей, которым город не позволяет жить в купленном ими доме. Проблема в том, что Шелтрек и Лавинг формально не женаты, а в уставе городка есть положение, запрещающее совместное проживание людям, не связанным узами родства или брака. «Поведение муниципальных властей смехотворно и неконституционно», заявляет адвокат пары. «Над моральными устоями городка потешается весь мир. Наши законы нацелены на то, чтобы сохранить дух и традиции, и они полностью соответствуют определению семьи, принятому по всей стране», отвечает представитель города. К уникальному способу воспитания непослушного 13-летнего сына прибег обеспокоенный его неуправляемостью отец. Он договорился со знакомыми надзирателями из местной колонии для подростков, и они устроили мальчугану, который почти по 2 метра ростом и весит больше 120 килограмм, нечто вроде реалити-экскурсии по тюрьме. Экскурсанта слегка побили, стянули верхнюю одежду и заставили драить зубной щеткой тюремный унитаз. Эти данные приведены в судебном иске, предъявленном отцу, встревоженной матерью подростка. Пожурив отца за глупое, незрелое поведение, судья отказался признать его и надзирателей виновными в уголовном преступлении. Неизвестно, заставил ли этот опыт одуматься сына, грозу школы, но тюремные охранники уплатили за преподанный урок увольнением с работы. 13 августа в Торонто откроется 16-я международная конференция по борьбе со СПИДом. Одной из основных тем обсуждения будет проблема обеспечения прав больных людей. Слово Яну Рунову.
К этой конференции правозащитная организация Human Rights Watch собрала новые данные о распространении эпидемии в разных странах и особое внимание сконцентрировала на нарушениях конфиденциальности и других прав ВИЧ-инфицированных. Вот что рассказал об этом старший исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch Дидерик Ломан.
Это большая конференция о проблеме ВИЧ и СПИД, которая регулярно проводится. То есть там обсуждаются абсолютно все вопросы, связанные с ВИЧ и СПИДом, в том числе и вопросы прав человека. И для этой конференции мы сосредоточились именно на вопросы тестирования, потому что все больше и больше тесты проводятся без консультации, недобровольно проводятся и так далее. Это вопрос, ну, на который нужно делать наибольший акцент.
Что говорят исследователи вашей организации о положении в России?
В России сейчас эпидемия достаточно быстро развивается, инфицирован примерно 1% населения, и это намного больше, чем несколько лет назад, так что рост очень быстрый, быстрее, чем где-либо в остальном мире. Плюс в России существуют еще и большие проблемы дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных. Есть случаи отказов больницами и врачами их лечить, проблемы на работе, могут его уволить. Когда имеет место отказ предоставлять медицинскую помощь, потому что человек имеет ВИЧ-инфекцию. Или очень важно, чтобы люди, когда они приходят тестироваться, да, чтобы они знали о том, что никто, кроме них, не узнает, какой диагноз. Конфиденциальность – это очень важный момент, и, к сожалению, в России сейчас достаточно часто эта конфиденциальность нарушается.
Это был Дидерик Ломан из организации Human Rights Watch. Правозащитники требуют, чтобы медицинская проверка на наличие СПИДа и ВИЧ-инфекции не сопровождалась нарушениями прав человека и просят Всесоюзную организацию здравоохранения и ООН опубликовать рекомендации, в которых было бы ясно сказано, что программы проверки на СПИД должны быть добровольными и вести исключительно к лечению больных, а не к их дискриминации. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После 6 недель с первого места в списке журнала Billboard была свергнута Нелли Фуртадо с ее песней «Promiscuous». Новым лидером стала композиция Ферги «London Bridge».
Вот так энергично заканчивается 1 час нашего утреннего эфира. Ну а впереди час следующий, темы его таковы.
Великобритания после предотвращения терактов на борту авиалайнеров. Ситуация на Северном Кавказе. Государственная программа репатриации. Медийные предпочтения англичан. И вы узнаете о кругосветном путешествии бывшего президента Литвы.
Ну и еще вы будете отвечать на вопрос, верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты. Мы собираем сообщения, полученные от вас на пейджер, с ответами, и ближе к концу программы будем их читать.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».